Глава 28. Избавление. Станция «Промпарк» 4451 погребена в земле. Ее платформы предназначены для тяжелых товарных составов, а не для хрупких колбочек пассажирских туб, а все грузовые трассы в Европе упрятаны от глаз обывателя. Тут, внизу, детекторы присутствия работают исправно. Стоит дверям лифта поползти в стороны, как по далекому потолку волной разжигаются светодиоды, вытаскивая из совершенной космической темноты необозримое хмурое пространство с голыми стенами, бесперебойно работающие автоматические краны-погрузчики и широченные колеи для мрачных товарников, похожих на гигантских многоножек. От одного туннельного жерла до другого километр, не меньше. Но многоножки не влезают сюда и наполовину. Набивают, чем попало, свои множественные желудки, переползают чуть дальше, и краны принимаются пичкать неизвестным барахлом их пустые сегменты. Все они прекрасно обходятся без людей. Кажется, я попал на колониальную базу землян в чужой галактике из невоплощенных кинопророчеств. Человечество основало этот форпост, намереваясь править Вселенной, но миллион лет назад, по случайности, околело, а механизмы ничего. Работают, как ни в чем не бывало, да не очень-то по нам и скучают. Я один сижу на непрерывной полукилометровой скамье, в самой ее середине, лицом к единственному пустому пути, жду прибытия пассажирского поезда. Над моей головой пролетают многотонные контейнеры, снуют по потолочным рельсам клешни манипуляторов, и, кроме жесткой бесконечной скамьи и надписи «Промпарк 4451», перед моим носом ничего для человека тут нет. До башни Вертига отсюда идет прямая линия. Ехать нужно час, к тому же без пересадок. Наверное, Аннели просто села в первый попавшийся поезд и отправилась на нем в никуда. Это место и выглядит как ничто нигде». Представляю себе, как ее туба остановилась посреди черной пустоты, как загорелся свет, роботы заметили человека, и как она вышла, держась за свой живот, и села на пустую полукилометровую скамью под бетонным высоким небом. Нашего ребенка я оставил отцу Андре. Тот пообещал приглядеть несколько часов, пока я делаю дела. Мне было непросто попросить ему согласиться, но он знает, что если я смогу вернуться, то обязательно вернусь. Сейчас она, наверное, проснулась. Уже пора бы, сколько можно спать. Хнычет, просит, чтобы ей поменяли пеленки, а Берси не до нее, свой к титьке прилип. Ладно, святой отец заставит кого-нибудь другого это сделать, да и сам на худой конец справится. И все равно мне неспокойно. Из туннеля без предупреждения выныривает стеклянная труба. Пассажирский. Залетный путник пучится на голую станцию. Бетон, 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 который не для кого притворяться райским уголком. Меня втягивает внутрь, и как только моя нога перестает давить на платформу, диоды по всему помещению начинают меркнуть, пока весь грузовой терминал не исчезает совсем, будто никогда и не существовал. Теперь час по прямой. У меня есть час, чтобы отрепетировать пристрастный допрос Ракоморы и молитву к Беатрис, и чтобы в сотый раз свести нехитрое уравнение, высчитать, сколько мне было лет, когда Эрих Шрейер нашел свою сбежавшую жену, чтобы выяснить у себя, готов ли я поверить в то, что это моя мать, чтобы посметь думать, что она может быть жива. Час, чтобы провернуть, наконец, в голове все, что я не успевал домыслить до конца, потому что у меня ворочался на руках или под боком кто-то, плача, гугукая, отвлекая меня, требуя внимания к себе и только к себе. Час тишины. Наконец. И я немедленно засыпаю. Снится, что я нашел свою мать в Барселоне, что она все это время работала в миссии Красного Креста и жила в доме с белыми стенами, том самом с лестницей на второй этаж и чайным цветком и моделью Альбатроса. Снится, что я в маске Аполлона и со мной все мое звено, тоже при полном параде, без лиц, но я знаю, это свои ребята, надежные». На мать мне поступил сигнал, мой долг — просканировать ее, установить незаконно рожденных детей и вколоть ей акселератор. Она открывает дверь. Я зажимаю ей рот. Наши шерстят оба этажа, и мне позволяют сделать дело. Это же моя мама, в конце концов. Мать похожа на Нелли. Те же желтые глаза, те же острые скулы, те же губы, только прическа другая совсем. Длинные волосы закинуты назад. Динделинь, установлена родственная связь с Яном Нахтигалем 2Т. Беременность не была зарегистрирована. Вам положен укольчик, все по закону. А вашего сына мы должны будем забрать в интернат. Таковы правила. Погоди. «Но ведь ты и есть мой сын. Я тебя ждала тут все эти годы, ждала, пока ты найдешь меня, пока мы сможем поговорить. Нам столько надо обсудить. Расскажи, как ты жил один, мой бедный мальчик, Господи? Как я могла позволить, чтобы нас разлучили? Прости меня, прости». «Постойте, женщина, если вы думаете, что разжалобите меня своими причитаниями, можете об этом забыть. Давайте-ка сюда свою руку. Чик!» «Ну вот, теперь все по закону, теперь все правильно». И тут же остальные маски накидываются на меня. Эл, Виктор, Йозеф, Даниэль вяжут меня, волокут куда-то, забирают меня у моей мамы. «Эй, куда вы меня тащите? Отпустите!» «Ну как же, Ян, в интернат!» «Обратно в интернат, ты же знаешь закон. Ты теперь должен сидеть в интернате, пока твоя мать не умрет от старости». «Но я не хочу, не хочу там быть, не хочу, чтобы она старела, не хочу, чтобы она умирала, не хочу, чтобы мы больше никогда не могли увидеться, я ведь так долго ее искал». «Но меня уводят все равно, и я бессилен это изменить. Единственное, на что я оказываюсь способен, чтобы не попасть в интернат снова, очнуться». За минуту до того, как поезд подъезжает к башне Вертиго. Вагон оказывается битком набит народом. Все в приподнятом духе, кое-кто навеселе. И все они выходят именно здесь, в Вертиго, вместе со мной. Мешаемся на станции с толпами экскурсантов и компаниями прожигателей жизни в модных костюмчиках. Тут, судя по всему, какие-то казино и тропические отели. Под ногами желтый песок. Прямо из платформы торчат раскидистые пальмы, на которых сидят заводные какаду, а вместо стен панорама Сейшельского рая. Лифтов в Вертиго превеликое множество. Изнутри они выглядят как сплетенные из бамбука корзины со стеклянным верхом или как самодельные домики на деревьях. И в каждом на входе вручают бесплатный welcome drink с невинным фруктовым вкусом. Глотаю. Яркость в плюс, четкость в минус. Пара поездок на таком лифте, и в казино должно быть, чувствуешь себя куда привольнее. 800-й уровень недоступен. Переоформление. Справочный отказывается мне помочь. Приходится искать обходные пути. С крыши гостиницы «Ривьера» белые трехэтажные домики с ярко-синими ставнями, стоящие вдоль 100-метрового отрезка мощеной набережной с газовыми фонарями и жирными чайками-пешеходами, идет стремянка в потолочный люк, небо на ремонте. «Ривьера» на 799-м, и она тоже закрыта, но мне удается попасть сюда с бригадой рабочих в промышленных респираторах. С одним из них я уединяюсь в подсобке, чтобы взять на прокат его спецодежду. Лезу по ступеням, перехожу на новый уровень, запираю за собой люк. Выбираюсь я с противоположной стороны земного шара, где-то у антиподов, в Австралии. Дощатый хостел на океанском берегу, на уходящем за горизонт пляже валяются брошенные облезлые доски для серфинга. Большая надувная черепаха тычется в мокрый песок под вялым искусственным прибоем. Недалеко от берега, увяз в зеленой воде, акулий плавник. Стоит на месте, как вкопанный. Небо включено, но сбоит и циклится. Одни и те же облака плывут по кругу, будто на цепь привязаны. А солнце ныряет за кромку моря и выскакивает из-за далеких красных гор с обратной стороны каждые 2 минуты. Извините, у нас профилактические работы. Окна хостела, кенгуру на пляже, зашторены наглухо. На первом этаже терраса под навесом, зачехленная барная стойка, стены заклеены пивными ярлыками, пыльные стаканы составлены пирамидами. Сдавленно играет гитара из дешевых колонок, нечто отпускное и романтическое. Навстречу мне спускается какой-то тип в темных очках, руки в брюки, походка развинченная, кожа вся в пятнах и шрамах, пересаженная. Выходит, я на месте. «Дядь, потерял чё?» «На мне комбинезон ремонтника. Вместо рта и носа у меня респиратор. Я произношу нечто неразборчивое, машу руками на дом, мол, нужно глянуть. Его больше интересует люк, из которого я вывалился к ним в Австралию. Если за мной с той стороны земли полезет кто-то еще, надо стрелять первым. Если там никого, я и вправду могу оказаться заплутавшим работягой. Я его как бы не замечаю, сразу приступаю к осмотру хибары. У меня тут работа, парень, в войнушку играй сам с собой. Обстукиваю с деловым видом стены, открываю какие-то заслонки. Дергаю за ручку входной двери, она поддается. Как ни в чем не бывало, прохожу внутрь, а когда он суется за мной, перебиваю ему дверью руку. Тяжелый маленький пистолет бьется о гулкий пол, поднимаю первым рукоятью по шее. Он обваливается. Я жду. Неужели всего один? Жидковато. Может, ракоморы тут нет? Не может ведь быть, чтобы его не охраняли. После того, что случилось с Клаузевицем. «Кто там?» Какая-то старуха сверху. «Хесус?» Узнаю Беатрис. Не узнаю Беатрис. Тот голос, который я слышал, положили как бокал в мешок и расколотили молотком. Раньше был звон, а теперь скрип и скрежет. «Ты уже вернулся?» Я расписал многоходовку и перемудрил. Ракомора не догадался даже прятать Беатрис в другом месте. Не хватает пока только его самого. Ушел, но я уж как-нибудь дождусь. Силясь отдышаться, поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Ствол наготове. Взвешенная в воздухе пыль вспыхивает и гаснет в лучах солнца карусели. Ступени стонут под каблуками. На стенах снимки белозубых серферов и мореходные карты. Единственная дверь заперта. Стучусь. «Хесус?» «Это я, Беатрис. Откройте». И она покупается. Как только замок щелкает, рву ручку на себя, и Беатрис падает в мои объятия. Хочет вырваться, я прижимаю ее к себе, обнимая по медвежье. «Тсс, подождите, я не причиню вам вреда!» Она тихо что-то кричит мне в грудь, потом, истратив весь воздух, сдается, и тогда я осторожно ослабляю хватку, сажаю ее в плетеное кресло. Комната превращена в лабораторию. Компьютерная станция, молекулярный принтер, рефрижератор с какими-то склянками. Она продолжает работать. Я прав. Ракомора выкрал Беатрис, чтобы она довела свое дело до конца. Для него. «Кто вы?» Я притворяю дверь, снимаю намордник, рабочую кепку с козырьком. «Кто? Это... Олаф! Олаф! На помощь!» «Олаф спит», — говорю я ей. Она здорово сдала за этот год. Спину ей согнуло, лицо спеклось. Кожа истончилась, сдулась. Раньше Беатрис Фукуяма была вся из жесткого и сухого вяленого мяса. Теперь у нее внутри переспелая мякоть. Она хочет еще держаться, а стержень сгнил. Выбритые виски, ее бунт против старости отросли неряшливо. Глаза у нее прежние, живые, разумные, но дряблые веки их закрывают. «Не смейте меня трогать!» Она говорит так, будто эти губы, усталые, непослушные, ей чужие. «Они сейчас вернутся, и тогда вам...» «Я ничего плохого вам не сделаю. Мне нужна ваша помощь. Только вы сумеете...» «Помочь?» — она щурится подозрительно. «Чем это я могу тебе помочь?» «Я старею. Я уколот». «Я знаю, вы разрабатываете средства, лекарства от акселератора, от старости. Я видел в новостях и, в общем, я еле разыскал вас». «Лекарства?» — Беатрис кивает мне. Ее глаза впиваются в меня рыболовными крючками. Она продевает свой взгляд через мою уставшую кожу, через 2 сантиметра зимы в моих рыжих волосах, колет острием мои зрачки. «Я тебя помню». Стою неподвижно. Была у меня надежда, что год за 10 лет огонь и едкий дым сотрут меня из ее памяти, что она спутает меня с кем-нибудь, как спутала мой голос с голосом Ракоморы. «Ты тот бандит в маске, который разгромил мою лабораторию. Тот самый!» «Я не бандит, я больше не бессмертный». «Это я вижу», — произносит она. «Даже мне это видно». «Послушайте, мне очень жаль, что тогда так получилось, с лабораторией, что мне пришлось вас задержать, что эти люди погибли». «Эдвард», — перебивает она меня, — «вы убили Эдварда». «Мы не убивали, у него случился инфаркт». «Ты убил Эдварда», — упрямо повторяет она, — «и ты отдал меня этим садистам». «Они что-то сделали с вами?» «Я смотрел новости, мне показалось...» Ее губы разъезжаются в кривой усталой ухмылке. «В новостях было мое цифровое чучело, трехмерная модель. Сняли мерку, пока я была чистая, без синяков, без ожогов, без следов от уколов. Картинка теперь может сделать любые признания за меня». «Мне правда жаль. Я думал о вас, вспоминал...» Беатрис кивает, ободряя меня, пока до меня не доходит, что кивает она не мне, а себе. «А ты и вправду стареешь», — улыбается она. «Это не грим». «Мне сделали укол, говорю вам». «Хорошо», — она удовлетворенно качает головой. «Значит, есть в мире справедливость».
«Вы можете мне помочь? Пожалуйста, вы же работали над формулой. Я же вижу, что вы продолжаете все это оборудование...»
Беатрис вцепляется в подлокотники, с трудом поднимается на ноги, сгоняя меня с моего места.
«Тебя зовут Джейкоб, да? Я тебя тоже вспоминала. Ты многому меня научил».
«Ян. На самом деле меня зовут Ян, признаюсь я».
«Мне все равно, как тебя зовут на самом деле. Для меня ты Джейкоб».
Зашторенное окно уткнулось кресло-каталка. Беатрис тяжело стоять, колени дрожат, но она стоит и смотрит на меня не снизу, а как равная.
«Прошу вас, мне вкачали какую-то дрянь, какой-то ваш коллега, с которым вы начинали, с родинкой, вот тут. У меня это идет быстрее во много раз, старение».
«Не знаю таких.
Какой-нибудь жулик».
«Вы должны остановить это».
«Должна?»
«Пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то экспериментальные образцы? Может, вам нужны добровольцы, чтобы испытать их на себе?»
«Я должна тебе помочь, так? Если вы не поможете, значит, никто!»
Беатрис держит голову прямо, хотя она тяжелая, как весь земной шар. Ее слова нечетки, но голос тверд.
«Значит, никто ничего не сможет. Ты сжег все, что я сделала. Сломал, стер и сжег. Нет никакого лекарства. Нет и не будет.
У меня ребенок, поэтому мне сделали укол. Я больше не с ними, клянусь, не с бессмертными. Я прошел через тот же ад, что и вы. Меня посадили, я...»
«Не думаю».
Она медленно и осторожно качает своей тысячетонной головой.
«Через тот же ад? Не думаю».
«Девочка, у меня родилась дочь. Ее мать моя, она умерла при родах, я один. Из-за этого переливания все идет гораздо быстрее. У меня нет 10 лет. Мне не на кого ее оставить, не на кого оставить своего ребенка. Вы должны понять, вы должны меня понять».